32. Дымчатый перст солнечного света пробился сквозь плотную пелену облаков, и от его прикосновения ярко полыхнула выкрашенная красной краской вывеска на фасаде лавки магических товаров на улице Принцессы. Магазинчик прятался под деревянной резной маркизой. Сквозь стеклянную дверь едва просматривались очертания полутемного помещения с занавесями из черного бархата, драпировавшими витрины, наполненные масками и механизмами с викторианским душком, крапленными колодами, дагами с нарушенным балансом.
Кинжал с длинным прямым обоюдоострым лезвием часто применялся для парирования левой рукой в паре со шпагой во время фехтовальных поединков.
С книгами по магии и флаконами из полированного стекла, с зельями, переливавшимися всеми цветами радуги и, вполне вероятно, разлитыми в Альбасете. Колокольчик над дверью звякнул, возвестив о моем приходе. За прилавком в глубине магазина никого не было. Я подождал немного, обозревая коллекцию ярмарочных диковинок. Пытаясь поймать собственное лицо в зеркале, в котором как на ладони отражалась вся лавка, кроме меня, я заметил краем глаза, что из-за портьеры, отделявшей подсобное помещение, вынырнула крошечная фигурка.
«Забавный эффект, правда?»
— спросил седой, как лунь, человечек с проницательным взглядом. Я согласился с ним. «И как оно работает?»
«Пока не знаю. Мне привезли эту штучку пару дней назад от мастера хитрых зеркал из Стамбула. Создатель называет фокус преломляющим смещением».
«Вещь служит напоминанием, что все внешне обманчиво», — прокомментировал я.
«Кроме магии. Чем могу служить вам, кабальеро?»
«Я имею честь говорить с сеньором Дамианом Роуресом». Человечек медленно кивнул, глядя на меня в упор, не моргая. Маска добродушия на лице с нарисованной улыбкой была столь же обманчивой, как и его зеркало. Глаза человечка оставались холодными и настороженными.
«Мне порекомендовали обратиться в ваш магазин».
«Интересно, кто был столь любезен?»
«Рикардо Сальвадор».
Фальшивая улыбка стерлась с губ.
«Я не знал даже, что он еще жив. Не встречался с ним 25 лет».
«А с Ирена Сабино?» Роурес, вздохнув, слегка покачал головой. Он обошел прилавок и шагнул к двери. Повесив табличку «Закрыто», он повернул ключ в замке.
«Кто вы такой?»
«Меня зовут Мартин. Я пытаюсь выяснить обстоятельства, связанные со смертью сеньора Диего Марласки. Насколько я понял, вы его знали».
«Я полагал, все обстоятельства были выяснены давным-давно. Сеньор Марласка покончил с собой».
«У меня сложилось иное впечатление».
«Не знаю, что вам наговорил этот полицейский. Обида оказывает влияние на память, сеньор Мартин. Сальвадор уже пытался в свое время протолкнуть идею о заговоре, не имея ровным счетом никаких доказательств. Всем известно, что он согревал постель вдовы Марласки и из кожи вон лез, чтобы выглядеть героем. Как и следовало ожидать, начальство его приструнило, а затем его выгнали из полиции».
«Он считает, что в действительности была сделана попытка скрыть правду».
Роурес фыркнул.
«Правду? Не смешите меня. На самом деле хотели замять скандал. Адвокатская контора Валера и Марласки грела руки почти на каждом дельце, что проворачивалось в этом городе. Никто не был заинтересован в том, чтобы сомнительная история получила огласку. Марласки отказался от своего положения в обществе, работы и брака, заперся в старом особняке и занимался бог знает чем. Любой, у кого есть голова на плечах, мог предсказать, что ничем хорошим это не кончится».
что не помешало вам лично и вашему компаньону Хако выгодно воспользоваться помешательством Марласки. Вы ведь пообещали ему на спиритических сеансах установить связь с тем, кто отошел в мир иной».
«Ничего я ему не обещал. Сеансы спиритизма устраивались только для развлечения. Все это понимали. Я вовсе не пытался наживаться на мертвых. Я просто честно зарабатывал на жизнь».
«А ваш партнер Хако?»
«Я отвечаю только за себя и не несу ответственности за действия Хако».
«Значит, он что-то сделал?»
«Что вы хотите от меня услышать? Что он похитил деньги, якобы лежавшие на тайном счете в банке, как упорно твердил Сальвадор? Что он убил Марласку и надул нас всех?»
«А разве нет?» Рорес пристально посмотрел на меня.
«Не знаю. Я не видел его со дня смерти Марласки. Все, что я знал, я рассказал тогда Сальвадору и другим полицейским. Я не лгал. Никогда не лгал. Если Хако приложил к этому руку, я понятия о том не имел и в делах его не участвовал».
«А что вы можете сказать об Ирене Сабино?»
«Ирена любила Марласку. У нее даже в мыслях не было навредить ему».
«А что с ней сталось? Она еще жива?»
«Думаю, да. По слухам, она работала в какой-то прачечной в Равале. Ирена была доброй женщиной, слишком доброй, потому так и кончила. Она верила во всякую чепуху, верила в любовь».
«А Марласка? Что ему понадобилось на том свете?»
«Марласка ввязался во что-то, и не спрашивайте, во что именно. Нечто такое, чего ни я, ни Хако ему не продавали и не могли продать. Мне известно только то, что я случайно подслушал из его разговора с Ирэной. Похоже, Марласка познакомился с кем-то, кого я не знал. А поверьте, я знаю каждого на своем профессиональном поле. Тот человек пообещал Марласке в обмен на услугу, я не знаю какую, вернуть его сына Исмаэля с того света».
«Ирена не говорила, кто этот незнакомец?»
«Она его никогда не видела. Марласка не разрешал ей встречаться с ним, но она не сомневалась, что адвокат боится».
«Боится чего?» Роурес причмокнул языком.
«Марласка верил, что проклят».
«Поясните, пожалуйста».
«Я ведь уже вам говорил. Марласка был болен. Он твердил, что в него вселилось нечто».
«Нечто?»
«Дух. Паразит. Не представляю. Послушайте, в моей профессии приходится сталкиваться со множеством людей, у кого не все дома. Они переживают личную трагедию, например, лишаются возлюбленного или состояния и теряют почву под ногами. Мозг — самый хрупкий орган человеческого тела. Сеньор Марласко был не в своем уме, и это становилось понятно каждому после пятиминутного разговора с ним. Потому он ко мне и пришел».
«И вы сказали ему то, что он жаждал услышать?»
«Нет, я сказал ему правду».
«Ваш вариант правды?»
«Мне известен лишь один. Мне показалось, что человек этот серьезно повредился рассудком, и я не хотел пользоваться его состоянием. Такие вещи добром не кончаются. В моей деятельности существует черта, которую нельзя переступать, если понимаешь, что к чему. Тому, кто ищет развлечений, острых ощущений или утешения в ином мире, предоставляется такая возможность и взимается соответствующая плата за оказанную услугу. Но тех, кто пребывает на грани безумия, следует отправлять домой. Спиритический сеанс — это театральная постановка, не хуже любой другой. И публика должна состоять из зрителей, а не озаренных».
«Образцовая этика. И что ж тогда вы сказали Марласке?»
«Я сказал, что наши спектакли — вымысел, сказки. И я обычный комедиант, кто зарабатывает на жизнь, устраивая спиритические сеансы для несчастных, потерявших близких и желающих укрепиться в вере, что возлюбленные, родители и друзья ждут их в загробном мире. Я объяснил ему, что на том свете нет ничего, только беспредельная пустота. И мир живых — единственный, которым мы располагаем. Я посоветовал ему забыть о духах и вернуться в семью».
«И он вас послушался?»
«Очевидно, нет. Он больше не приходил на сеансы и обратился за помощью в другое место».
«Куда?»
«Ирена выросла в бараках Богатели, и хотя она прославилась, выступая на подмостках на Параллело, те места оставались для нее родными. Она рассказала мне, что водила Марласку к женщине, звавшейся ведьмой из Соморостро, чтобы попросить защиты от человека, которому адвокат был обязан».
«Ирена не упоминала имени этого человека?»
«Если и упоминала, я его не запомнил. Я говорил, они оба перестали приходить на сеансы».
«Может, Андреас Карелли?»
«Никогда не слышал этого имени».
«А где можно найти Ирену Сабину?»
«Я уже выложил вам все, что знал»,
— вышел из себя Рорис. «Последний вопрос, и я уйду».
«Ха, с трудом верится».
«Вы не помните, Марласка никогда не упоминал в какой-либо связи название «Люкс Этерна». Роурес наморщил лоб, а потом покачал головой.
«Спасибо за помощь». «Не за что. И если можно, больше сюда не возвращайтесь».
Я кивнул и направился к выходу. Роурес провожал меня подозрительным взглядом.
«Постойте»,
— окликнул он меня, прежде чем я переступил порог ловчонки. Я вернулся. Человечек с сомнением смотрел на меня.
«Кажется, я вспомнил. Люкс Этерна. Так назывался своего рода религиозный памфлет, который мы иногда использовали на сеансах в салоне на улице Элисабетс. Книжка входила в собрание других подобных книжонок. По-моему, мы позаимствовали их в библиотеке мошенников из общества «Будущее». Возможно, вы имели в виду эту вещь».
«А не помните, о чем там шла речь?»
«Лучше всего содержание знал мой партнер Хако. Именно он проводил сеансы. Если не ошибаюсь, «Люкс Этерна» представлял собой поэму о смерти и семи именах сына грядущего, несущего свет».
«Несущий свет?» Рорес расплылся в улыбке.
«Люцифер», —